один из серьезнейших вопросов нашего времени. А с какой стати, почему мы христиане? Посмотрите сейчас в Европе. Что вы? Христианские храмы закрываются. Включаются в бары, рестораны, кофейни, спортивные залы. Мечети так и растут, как грибы. И я уверен, что одной из причин, что даже богословская наука там находится, или, я бы сказал, в самом критическом состоянии, или, по крайней мере, оказывается, не способны буквально говорить о самом главном. А действительно, а почему христианство? С какой стати? Все обращают внимание, мусульмане, смотрите, жертвуют собою. Собой жертвует, взрывается сам, взрывает там целые, что там, какие-то объекты. А христиане что? Видите, на что обращается внимание? То есть на вещи, я бы сказал, такого психологического характера, конечно, которые впечатляют, тут ничего не скажешь, естественно. Но вопрос-то принципиальный, о котором надо бы говорить и говорить, объяснять и объяснять. Почему христианство? А не другие религии. Скажу вам так. Конечно, есть очень большой путь. Есть очень большой путь, чтобы говорить об этом. Знаете, может быть, помните, в одной из первых лекций я вам говорил. Представьте себе плоскатиков. Плоскатики – это существа разумные, конечно, все, но которые знают только два измерения – широту и долготу. А есть трехмерные существа, которые знают еще и третье измерение. Так вот, чтобы плоскатику перейти с этой, отсюда, вот сюда, представляете, какой ему путь надо это проделать? А для трехмерного – раз, и во мгновение ок уже там.
Чудо!
Но это вопрос о чудесах, а я хочу сказать о другом. Есть, конечно, метод, с помощью которого можно действительно убедиться, что христианство – истинная религия. Это провести большой, очень масштабный, я бы сказал, экскурс сравнительного анализа религий. Их вероучительных систем. Их моральных требований. Их исторических истоков. Тех последствий, которые проистекают для человека из их учения. Очень большая работа, представляете? Вот отец Серафим Роуз, например, это замечательный подвижник 20 века, американский подвижник. Он, кстати, очень много занимался именно такой работой. Но это, я вам скажу, это требуется целая прям система. Это огромное время потребует, чтобы пройтись по этим всем религиям тщательным образом и убедиться в этом результате. Но есть другой способ. Вот я по своей ленности, как мне кажется, нашел совсем другой способ. Другой заключается в чем? Я поставил другой вопрос. Существуют ли и могут ли существовать в религии, в той, иной или третьей, объективные аргументы, которые свидетельствуют о неземном, а лучше сказать, точнее, о божественном происхождении данной религии. Вот. Если такие объективные аргументы какой-либо религии есть, все, следовательно, она истинна. Потому что Бог есть истина по определению. Вот по определению. Если божественное происхождение, значит, это и есть истинная религия. А Бог, как сказал очень хорошо Феодосий Печерский, Бог не двоеверен. Если истинна одна религия, следовательно, другие ошибаются. В чем? Это вопрос уже другой. Но для нас даже уже и не столь важно, как и насколько ошибаются, в чем ошибаются, важно другое. важно найти истинную религию, то есть та, которая имеет божественное происхождение, и, следовательно, ее учение является истинным. Вот путь. Правда, это намного проще. И здесь можно, конечно, опять пойти по пути исследования всех религий. Пожалуйста. Но в первую очередь, наверное, по крайней мере для христиан, надо поговорить о своей религии. Имеет ли она таковые истинные аргументы? Вот. Если она такие имеет, все. Если хотите, вопрос решен. Ну и как мы еще в школе занимались, знаете ли, когда нужно было что-то доказать, сначала делалось утверждение, а потом уже приводилась система доказательств. Так вот и здесь. Я хочу сказать, что христианство имеет такие объективные аргументы. Какие? Пожалуйста, я постараюсь привести. Христианство имеет такие объективные. Ну, хочу сказать, что такое объективные. То есть это те аргументы, которые может рассматривать любой человек со стороны, независимо от своих убеждений. Независимо совершенно. Просто будет смотреть и видеть. Как теорема. Хотите, не хотите, нравится вам, не нравится, но сумма углов треугольника равна двум прямым. Вот доказательство, никуда не денешься. Говорят, когда теория относительности появилась, то было очень много протестов. Ну, по крайней мере, недоумений. Недоумение было. И возражения пытались сделать, потому что дикую вещь совершенно предложила. Что, оказывается, время – это не что-то постоянное, а, оказывается, оно зависит от скорости движущегося объекта. Представляете? Человек полетал там на какой-то ракете, близкой к свету, годок, вернулся на Землю, он ничего узнать не может. А тут прошло там 100 лет или 200 лет. Ну, что за абсурд? Ну, часы-то с собой были? Ну, да. Ничего не понимаю. Хлопались, я, знаете, вот так. Как это может быть? Это абсурд. Но факт таков. Так что, видите, не зависит от того, верит человек или не верит. Доказательства, когда проверили доказательства, да, это так и есть. Пришлось принять. Никуда не денешься. Вот и здесь тоже. Вот что такое объективные аргументы. То есть неважно, каких я убеждений. Верю, не верю. Проверь их. Но прекрасно вы, конечно, понимаете, что одно дело математическая наука, которая имеет место с абстрактными объектами, абстрактными, отвлеченными, которых в реальности даже нет. Ну, например, точка. Нам говорят, точка не имеет размеров. Покажите мне эту точку, которая не имеет размеров. Ну, ее не существует, конечно. Но абстрагируемся мы и берем. Или тот же треугольник. Да нет такого треугольника, в котором было бы действительно 180 градусов только. Да ничего подобного. Всегда будет или больше, или меньше. Чуть-чуть-чуть. Нет такого. Но мы берем абстрактные. Мы берем отвлеченные, так сказать, реальности. Вот так. Так вот и здесь. Вот один из важных путей – один из важных методов нашего подхода к решению высшей степени важной проблемы, которая сейчас насущна для множества людей. Я вам говорил, почему насущна. Сейчас идет перемешивание всего, добра со злом. Что там уже теософия Блаватская? Сейчас идет на уровне куда более. Кто такой Блаватская? Сумасшедшая, да и все. А тут Папа Римский устраивает всемирное моление всех религий. Тут же вообще идет речь о создании единой религии. Одной религии. Причем религии которой? В которой все догматические вещи, я напоминаю вам, друзья, все вероучительные истины оказываются не имеющими значения. Вы слышите? Вы можете как вам угодно мыслить, это не важно. Единство религии в другом, что один Бог, и каждый пусть кланяется ему так, как он считает нужным. И все. Кстати, хочу вам отметить интересное явление, которые вам надо это знать, что во времена Христа, помните, что из себя представлял ветхозаветное, так сказать, сознание людей? Были фарисеи и саддукеи. Если фарисеи были вполне людьми верующими, религиозными, скажу так, то саддукеи – это были атеисты же. Они не верили во что? Во всеобщее воскресение. Существование души у человека, слушайте, вы слышите? Существование духовного мира, ангелов. Ничего этого нет. Они же были атеисты. И были вместе. Спорили друг с другом. Боже мой, какие свары. Были вместе. В одной религии. И атеизм, и Бог. Так вот, иудаизм, который уже, как видите, тогда уже был в какой степени развит, последующий иудаизм, чем характеризуется, пожалуйста, это вам, вот студентам, это важно знать, тем, что там вероучительные моменты потеряли какое-то принципиальное значение. Вся суть не в догматических положениях, а в образе, в характере правил жизни. Особенно следование основной идеи. Эта основная идея была хорошо выражена отцом Александром Менем, когда он сказал, что под Царством Божиим часто разумеется внешнее торжество Израиля и потрясающее благоденствие на земле. Все. Одни верят в Бога, другие не верят в Бога, но идея остается. Так вот, единая религия будущего, который так ее назвал отец Серафим Роуз, она вот это и будет представлять из себя. Не важно во что, как вы верите. Важно, что вы же видели, я показывал. Вы видите, во что уже христианство превращается. Земные ценности, так называемые, в огромных кавычках ценности, они становятся главной целью, основными религиозными проблемами, точнее, проблемами религиозного человека. Вот какая религия грядет вовсю, уже со всех сторон идет на человечество. Единая религия будущего. Какая? Да здравствует Мамона! Поэтому неоднократно приходилось говорить, что вы не найдете конференции, которые бы занимались вопросами там, духовной жизни, или вообще о проблемах духовной жизни, или какими-то конкретными. Занимаются современные христианцы исключительно внешними проблемами, теми, которые называют мирскими проблемами. Мирскими проблемами. Образование, воспитание, экономика, техника, перспектива развития, чего только нет. А духовное что говорить? Так вот, в связи с этим, обращаю ваше внимание, и вам придется будете выступать, придется говорить, а с какой стати мы должны быть христианами? С какой стати? И вот здесь стоит знать те, по крайней мере, основные аргументы, которые, ну, как кажется, могут быть сформулированы достаточно четко и обоснованы. Их несколько, этих аргументов. Первый, о котором, кажется, мы с вами говорили уже, я просто о нем напомню, это исторический аргумент. Суть его заключается в чем? Совершенно невозможно объяснить с точки зрения исторической науки сохранение христианства и его распространение. Почему? Потому что, как вы знаете, началось с чего сразу? С уничтожения христианства. Причем уничтожение кого? Точно по пророку: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Помните, сам Христос говорит: «Поразили Христа, Его». В надежде на то, что затем рассеются и прочие овцы. это, я вам скажу, поразительное явление, что христианство сохранилось. Страшное гонение со стороны иудейства, затем со стороны Рима, когда христианство было объявлено единственной незаконной религией в империи. Подумайте только! Причем, когда Болотов, наш историк, знаменитый, действительно историк, объясняет это тем, что христиане отказывались приносить жертву императора, культ, так, воскурять фимиам или бросать зерна, ну, приносить жертву императора, то это звучит немножко странно, потому что точно так же отказывались приносить эти жертвы иудеи. Но их религия не была объявлена вне закона. И их никто не преследовал по религиозным убеждениям. Они спокойно жили по всей Римской империи. Христиан же ко львам. Правда любопытно? И вот если мы посмотрим за этот период до 313 года, до эдикта Константина Великого, было, ну, насчитывают так, 10-11 тяжелейших волн гонений. Был один период, когда кажется, целых 100 лет, кажется, не было гонений. Почти 100 лет. Это с Траяна до там, следующего императора. Ну, меньше, конечно, да. Неважно. А так, буквально, через какой-то десяток лет. Причем религия христианства в любом случае оставалась незаконной. И если доносилось на кого-то, он был казнен, если не отрекался. Так вот, вот этот исторический аргумент, я вам скажу, он на самом деле имеет очень большую силу, поскольку невозможно объяснить сохранение этой религии. Невозможно просто. Невозможно объяснить как. При подходе к ней, как к естественному явлению человеческой общественной жизни. Единственное, что может объяснить это сохранение, это действительно божественное происхождение и божественная сила, которая действовала в этих первых христианах. И мы видим, как она действовала. Мы видим, какие благодатные дары получали христиане, принимавшие эту веру, принимавшие крещение, они становились носителями удивительных даров. Уже первое сошествие Святого Духа поразило всех. Вдруг все услышали говорящими апостолов на своих языках. Не то, что сейчас бормочут эти, простите меня, ненормальные люди, которые кричат «накатил, накатил Дух Святой на них», а говорили на конкретных языках, которые все понимали. Там перечисляются в Деяниях апостолов, смотрите, с десяток, наверное, языков, на которые слышали свои наречия, все удивлялись, которые не понимали, ну, я один язык понимаешь, другой нет, напились вина. Апостол Петр говорит, вы что, еще только 9 часов утра, кто же с утра пьет вино? Так вот, вот исторический аргумент. Исторический аргумент. Вот в чем он состоит. Пожалуйста, можно его, каждый, кто пожелает, можно его, так сказать, ну, потщательнее рассмотреть, показать периоды, показать характер отношений. Это все очень важно. Вот в чем его суть. Второе, на которое хочется обратить внимание, это духовно-нравственный аргумент. В чем его суть? В том, что мы здесь сталкиваемся в учении Христа с беспрецедентным пониманием того, кто спасется, кто в духовном отношении выше, кто в духовном отношении ближе к Богу. Учтите, и Христос, и апостолы были правоверными иудеями, не забывайте. Правоверными, то есть исполняли все предписания закона, Посмотрите, как праздновали Пасху. Заколали пасхального агнца, вкушали его. Все было правоверное. То есть были воспитаны в чем? Вот в этой среде. И вдруг мы что находим? Радикальное отличие учения Христа от того, что было в той религии. Помните его отношение к субботе? Это же просто протестант настоящий, Христос. Представляете, субботу, представляете, что такое? Да еще этих, когда его обвиняют фарисеи, говорят, а если ваш вол или осел упадет в яму в субботу, вы как, не вытащите? Отвечать нечего, они просто приходили в ярость. Это, кстати, специфика фанатизма. Когда отвечать нечего, просто приходит в ярость, и все. Первым в рай входит бандит. Знаете, такого еще религии не знали. Откуда это? Откуда такое? Что вы? Чтобы в рай вошел. Оправдание мытаря, этого обманщика, сборщика налогов. Это, если хотите, не осуждение блудницы. Более того, в пример даже поставить ее, когда, которая умыла слезами своими его ноги и миром помазала этому фарисею, который пригласил его. В пример поставил. Отпускаются те грехи твои. Вообще, я вам скажу, это его слова, что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Это его отношение к кающимся людям. Это его прямое заявление о спасении грешников, не праведников, а грешников. Причем под праведниками что разумелось? Учтите, в чем он был воспитан? Праведник – это тот, кто тщательно исполняет все церковные постановления. Понятно вам? Церковные постановления. Это сохраняется... Слушайте, это совершенно однозначно, что и сейчас. Церковный человек, он что? Вы же знаете, он ходит в церковь, соблюдает посты, посещает богослужения, подает записки, ставит свечи, служит молебны, панихиды. Церковный человек. А дальше что начинается? Что такое церковный, воцерковленный человек? А дальше познается совсем другое. Вся ветхозаветная религия на этом фактически, вот на том уровне, о котором было, и который осуждал Христос, это свелось к религии, это и только это. А Христос обращает внимание вдруг на совсем другое, на состояние сердца человеческого. И говорит, вы как гробы окрашенные, которые снаружи кажутся прекрасными, а внутри исполнены, не будем говорить. Слышите, что только внутри? Страсти человеческие. Вот к чему пришел Христос. Весь центр его учения, все внимание на это направлено, на очищение души, исправление души человеческой. Дело-то в чем? Я на что обращаю внимание? Возникает вопрос вот какого рода. Что откуда мог взять Христос этот не учившийся, как об этом в Евангелии написано, апостолы, эти не книжные люди, откуда они могли взять все такую, такие вещи? О том, что особенно этот разбойник, этот в рай, это просто еретические вещи с точки зрения религии, вот той религии, в которой он был воспитан. Никто никогда об этом речи не мог даже вести. В ад и больше ничего. Откуда? Знаете, ни из каких языческих религий об этом даже и говорить нечего, что могло быть взято. Там вообще этого не было. Даже ветхозаветная религия этого не знала. Не случайно осуждали Христа. Потому что он действительно противоречил своим учениям всем установившимся нормам воззрения на то, что должен делать человек, чтобы быть спасенным. Все было ясно, что нужно было делать. Основная идея какая была? Заработок. Спасение надо заработать. Это то, что сейчас чем дышит уже давным-давно католичество. Заслуги, то есть иначе. То, что в католической церкви это называют заслугами. Должными и сверхдолжными заслугами. То было. И вдруг все совершенно другое. Все внимание обращено на душу человека, на ее состояние. Оказывается, спасается не тот, кто все делает, исполняет вот эти все церковные предписания. Христос не осуждает этого, не подумайте. Он не говорит, что не нужно их исполнять. Но спасается не тот, кто это исполняет, а тот, кто, оказывается, видит свою греховность и кается искренне в ней. Вот это-то как раз и явилось камнем преткновения для всех его обличителей. Это как раз уже было утрачено, это уже забыли. И насколько забыли, то подумайте, даже сами уж ученики, которые постоянно с ним ходили, постоянно слушали, и вы подумайте, даже после воскресения Христа задают какой ему вопрос? Не теперь ли, Рави, устрояешь царство Израилю? Наконец-то, теперь ты воскрес, теперь уже все. Теперь, наверное, станешь царем. Вы слышите, чем жили? Вот идея земного царства. И вдруг Христос отвергает полностью эту идею. Ну вот, я привожу вот эти рассуждения и говорю, что, оказывается, совершенно меняется в христианстве, совершенно меняется взгляд на условия спасения человека. Спасение не зарабатывается. Спасение – это есть исцеление. Исцеление через познание своей греховности и покаяние. Если хотите, смирение. Спасается мытарь. Спасается блудница, спасается бандит. Как спасается? При условии покаяния. Гибнут кто? Так называемые праведники, все исполняющие весь закон. Горе вам! Ответ на эту праведность. Странно, воспитан в этом, и вдруг такие вещи откуда? Вот так, друзья мои. Это действительно один из естественных вопросов, который возникает, и который наряду с другими, он, конечно же, уже заставляет задуматься, откуда такое могло быть. Откуда такое могло быть? Мы не видим, и нет у нас оснований думать, чтобы Иосиф, в доме, в котором он воспитывался, ни его мать, чтобы они откуда-нибудь получили такие взгляды. Да нет, ниоткуда, никто. Напротив, все кругом, все, вплоть до его учеников. Мыслили как? Так, как мыслили все иудеи того времени. Трудно богатому войти в Царствие Божие. Ученики, а кто ж тогда спасется? А кто ж тогда спасется? Потому что богатство что означает? Милость, благоволение к кому? К праведнику. Ты праведный, вот тебе и богатство. Ты бедный, значит, ты грешник. Рави, кто согрешил, что он родился слепым? Помните? Очень все четко было. Правильно живешь, тебе богатство и слава. Грешник, вот ты нищий. Ах, ты нищий, значит, ты грешник. Ты богатый, значит, ты праведник. Ух, как все четко. Как все четко. И вдруг Христос все перевернул. Странно. Откуда это? Ну, вот так. Это вот еще один аргумент. Следующий аргумент. Вероучительный. Мы с вами не случайно рассматривали по полочкам целый ряд положений христианского вероучения и сравнивали эти положения с теми, которые, кажется, имели некое подобие в окружающем религиозном мире. Не случайно, а специально. С чего мы начали? С учения о Боге любви. Да, да, беспрецедентное. О Боге Троице невероятное. Все троицы, которые мы рассматривали, это же были триады, семьи и больше ничего. Семьи – Бог, богиня и божонок. Ничего подобного нет. Воплощение – логос. Кто такой логос? А, все ясно, о котором учили стоики, о котором учил Филон. Сравнили – совсем другое, оказывается. А это откуда? Откуда, спрашивается? Воплощение. Хо, так боги воплощаются. Боги? А о чем христианцы говорят, что Бог воплощается? Нет. Второе лицо Святой Троицы воплощается. Слышите? Второе лицо воплощается. Логос воплощается, а не Бог. Подумайте только, да откуда все это? Слушайте, откуда все это? Это что такое? Ну и безграмотные рыбаки. Ну этот неучившийся Христос. Это чего же только напридумать во мгновение ока такие истины о спасении? Помните, мы с вами говорили, о ком мечтают все народы? Во все времена истории и до конца его бытия. Кто спаситель? Ну, образно говоря, царь-помазанник. Помазали, все, благодать Святого Духа на нем. И он, если хотите, непогрешим. Он да здравствует истинная вера. Он искоренит всякое зловерие и неверие. Он устроит что? Царство Божие на земле. Слышите? Вот, оказывается, кого ищет народ. Хлеба и зрелищ все даст нам. Вот это будет православие. Ну, выражаясь современным языком, вот это будет православие. И уже 13-й праздник. Что это 12-й? Чепуха. Откуда взяли, что 12 главных праздников церкви? 13. Масленица, еще главнее почти всех. И как оно входит уже, услышите? Читаешь здесь, здесь, епархиальный, епархии проводят. Масленицу. Интересно, кого там празднуют, любопытно? Какое церковное событие празднуется? Так торжественно. Что происходит? Это отвлечение. Я говорю, о каком спасителе мечтал и мечтает человечество? О ком? Кто наведет порядок в мире? Какой порядок? Справедливость установит всех мошенников под ноготь. Даст людям достаточно изобилия всех благ, которые только возможны. То есть мысль о ком идет? Об антихристе с христианской точки зрения. А не о Христе. Недаром, когда спросили Нектария, преподобного Нектария Оптинского, будет ли у нас в России царь? Он ответил: антихрист, антихрист, антихрист. Не задумываясь. Не задумываясь, ответил. Вот будет царь в России, конечно. Я не знаю, читал ли он Игнатия Брянчанинова или нет. Но, возможно, что читал, потому что Игнатий в середине XIX века писал: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». О! Вот вам пророчество, если хотите. Так вот, я к чему все это говорю? Итак, мир ищет... Кого? Какого спасителя? царя. Иудеи какого спасителя ожидали? Мессию. Какого? Помните, когда Христос накормил 5000, народ ринулся схватить его и нечаянно, как слово потребительное уже, нечаянно, то есть неожиданно, сразу сделать его царем. Ну еще бы, это же красота, какой царь-то. Ничего не надо делать. Раз, и все, и полно изобилия. Пятью хлебами 5000 накормил. Что еще нужно? Все. Слышите, какого царя? Я к чему говорю вам, что понятно, да. И вдруг здесь проповедь о Христе распятом. Это Спаситель. Я вам скажу, большей насмешки над человеческим сознанием, ищущим всех благ земных, и Спасителя человечества, который даст все эти блага, и быть не может. Апостол Павел так и сказал: мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам, то есть всем прочим народам, безумие точно. Откуда это? Опять. Откуда это взял? Во-первых, Христос, его ученики, наметки какие-то скажут в Ветхом Завете, какие-то были там прообразы. Это мы ищем прообразы. У Давида что-то мы находим в псалмах, у пророков что-то. Простите, что вы? Некие такие, некие намеки, и здесь вдруг категорическое учение. Апостолы на смерть идут, не отрекаются от этого учения. Христиане ко львам идут и остаются верными этому учению. Вот так, вот это да. Вот это вероучительное положение. Я привожу, друзья мои, эти вещи, и думаю, что нам надо иметь в виду. Я не все перечислил, конечно. Далеко не все истины. Вы можете сами, когда вам это потребуется, провести подобный же анализ и сравнение, взяв и другие христианские истины. Но суть, видите, в чем? Вероучительный аргумент. Значит, первое, вероучительного аргумента первое, в чем состоит? В том, что мы находим такие истины вероучительные, которых неоткуда было взять. Не было их ни в окружающем иудейском мире, ни тем более в языческом. Ни одна из этих идей, о которых мы находили, кажется, некое сходство, ну, триады, ну, воплощение богов, ну, воскресение этих богов, смерть и умирание. Так мы видим совсем, совсем разные вещи. Христос единожды воскрес, умер и воскрес. А боги каждый год. Да причем что это? Просто образы, символы умирающей, воскресающей природы. И больше ничего. А посмотрите, какое значение имеет воскресение, какое значение придается в христианстве по сравнению с этими языческими учениями. Это вот первое, значит, в чем специфика. Второе, на что бы я хотел обратить внимание, это невыводимость, логическая невыводимость всех этих истин, вот этих вероучительных истин, из той вероучительной, я бы сказал, системы, которую мы находим в той же иудейской религии, и тем более в языческих, или в религиозно-философских течениях того времени. Ниоткуда нельзя было их вывести, эти истины, ну, логически развивая. Это очень важно, друзья мои. Неоткуда было вывести. Уж я не говорю о том, что кто это будет выводить. Это что, новый Платон или Аристотель? Что, Христос был, что ли, философ? Посмотрите его притчи, какой характер носит. Это поучение. Это просто мудрец, как сказали бы, моралист. При чем тут философия? невыводимость потом, логическая невыводимость этих истин из каких-либо предпосылок, которые имели место в то время. И, если хотите, третье, скажу тут о таком очень интересном явлении. Это своего рода безумность христианства, о которой мы встречаем мысль у Тертуллиана. Безумность в каком смысле? Что утверждение такого рода, которое нельзя встроить в какую-то систему просто мысли. Просто вдруг утверждаются вещи, которых просто не было и все. Умная система какая? Которая логически выводит. Это как следствие. Здесь мы не видим никакой логики, а просто утверждение и все. Мы проповедуем Христа распятого, и все. Это ниоткуда не следует, а просто мы проповедуем. Почему? Таков факт. Вы слышите? Таков просто факт. А не потому, что это следствие из каких-то предпосылок. Я обращаю на это внимание. Кстати, ведь Энгельс по этой причине писал. Энгельс, вы же его знаете, да? И жениво святых, а не отец наш. Что он писал? «Христианство вступило в непримиримые противоречия со всеми окружающими его религиями». Вот вам и вся логика. Говорят, христианство явилось естественным продуктом развития. Чего? В непримиримые противоречия вступило со всеми системами мысли, которые были в то время. Обращаю, друзья мои, на это внимание. Вот, если хотите, то можно еще отметить и другое, что христианство, в общем-то, говорит о нетривиальных, я бы сказал, суждениях. Ну, это вы как хотите. Просто у Нильса Бора есть такая терминология, ну, просто для вашего интереса. У него два вида суждений. Есть тривиальные, есть нетривиальные суждения. Может быть, это вам потребуется когда-то. Тривиальные суждения, в которых одно утверждает так, другое утверждает противоположное. Все понятно. Значит, одно из них истина, другое ложно. Нетривиальные суждения, когда утверждающие и то, и противоположные одинаково истинны. Слышите? Откуда это у него? У него эта терминология, эта мысль возникла из вот идеи так называемой квантовой механики, из того, с чем соприкоснулась физика элементарных частиц, когда вошла вглубь познания материи. Помните, мы с вами говорили насчет хотя бы электрона? Электрон как, движется? Нет. Стоит на месте? Нет. Так простите. Тогда или нет? И стоит? Нет. Движется? Нет. Меняет место? Нет. Не меняет место? Нет. А что же да? А да, не могу сказать, что нет, у нас понятия нет, что да. Недаром, когда выступили с идеями квантовой механики, то ученые говорят, что там теория относительности? Теория относительности своей категории даже времени – это детская игрушка по сравнению с теми парадоксами, с которыми пришлось встретиться в квантовой механике. Так вот, Нильс Бор и говорит, что если суждения тривиальные, или да, или нет. Есть нетривиальные. И да, и нет – оба верны. В христианстве точно-точно. Знаете, как это здорово? Христианство выступило как раз с утверждением чего? Именно нетривиальных истин. Бог один? Да. Но три ипостаси? Да. Так простите, три или один? Да, и три, и один. Странно, что такое? Кто спасается? Праведник? Ну да. Какой праведник? Который все делает? Нет. Так грешник? Да. Так грешник спасает? Нет. Нет. Простите. Оказывается, а кто такой праведник? А ну-ка, кто такой праведник? И вдруг мы встречаемся с потрясающим утверждением, кто такой праведник. Праведником оказался негодяй, сам сознавший, что он наделал преступление, и что ему там никогда не быть. Ты меня только, Господи, помяни там. Вот это праведник, у которого руки по локоть в крови. Это праведник. Это что такое? Вы слышите? Это действительно христианство заявляет о таких вещах. А что, просто в недоумение приходит человек. Я помню однажды, после выступления на рождественских чтениях, вот так на сцене, тут подбежала большая очень группа корреспондентов с этими своими. Я говорю, ну, несуйте эти вещи в рот, откушу. Вот. И с вопросами, и один из вопросов, женщина, да, подожди, дайте мне надо. Знаете, и что ж такое вопрос? Ну, все расступились, что тут такое творится, оказывается. Ответьте, пожалуйста. Я вот приехала, не помню откуда, с Кавказа, что ли, откуда-то. Там наши афганцы. Спросите, говорят, пожалуйста, у кого-нибудь спросите. По-моему, указали, кажется, на меня, что ли, я не помню. Да, спросите. У нас руки по локоть в крови. Мы знаем, что мы погибаем, и что нам делать? Это все стоят так, все замерли. Я говорю, передайте, пожалуйста, им. Я им завидую. Они видят, что у них руки по локоть в крови. Они видят, что они действительно достойны только ада. А я не вижу этого. А я все-таки ничего. Не такой, как прочие человецы. Не как они. У них же руки в крови. А я никого не зарезал. Здорово. Я говорю, передайте им, завидую им. Передайте, что первый раз вошел разбойник, кающийся от всей души, смирившийся до предела. И если они действительно принесут самое искреннее покаяние и постараются дальше жить, насколько возможно по-христиански, они также будут в раю, как и тот разбойник. Ух, христианство о чем говорит? Вы подумайте, вот это религия. Вы найдите такую веру. Это поистине любовь потрясающая. Чем мы спасаемся? Искренним раскаянием, видением своей греховности. Мы ее не видим только. Мы все хороши в своих глазах. Грешники погибнут, но не я. Вот беда-то. Так вот, христианство утверждает буквально нетривиальной истины. В этом отношении терминология Нильса Бора, действительно, как подходит она нам? Вот видите, говорят, наука, религия. О, мы используем даже науку. По крайней мере, хотя бы словеса научные. Вот это, я вам скажу, очень-очень важный момент. Итак, это вероучительный аргумент. Есть пророческий аргумент. Да, пророчество. Христианство им предсказывает целый ряд вещей, о которых можно просто удивляться. Просто удивляться. Ну, представьте себе. Вот мы сейчас не можем себе представить, вот наша психология другая. Но представьте в то время, во времена Христа, вдруг какая-то молоденькая девчонка вдруг говорит: «Отныне ублажат меня все роды». Ну, что уж скажешь о ней? Ну, Господи, глупенькая, наверное. Не иначе. Да. Евангелисты записывают в Евангелии эти слова. Записывают их. И во веки веков никто их никогда не дерзнул изъять. А что мы видим в истории? Действительно. Прославление Богоматери просто равного нет. Выше Херувимов и Серафимов, выше всех святых, все христианские народы, как ее почитают. Поразительное пророчество. А ведь Евангелие написано там же, вы слышите, буквально через несколько, через полтора десятка лет уже Евангелие написано, в 40-х годах. И вдруг записали это. Не побоялись написать об этом. Вы подумаете, ну мало ли что она сказала. И вдруг не побоялись такие слова написать. А вдруг не будут прославлять? Нет, отныне меня будут ублажать все роды, все народы, говорит. Ну, ясно, речь идет не о перечислении народов, вы сами понимаете. Да. Речь идет о том, что всюду, где будет проповедано Евангелие, там она будет прославляема. Поразительное пророчество, я вам скажу. Скажи сейчас какая-нибудь, что мы сделаем с ней? Ну, скажем, хороший анекдот. Вот какая вещь! И это же является исповедание одной, я бы сказал, из больших истин христианской веры. Записали тут же. Не побоялись, не постеснялись, а записали как истину. И, пожалуйста, вам 2000 лет исполняется. Мне кажется, одно это уже просто поражает. А о Христе, что сказал Симеон Богоприимец? Он лежит на падение и на восстание многих во Израиле. И точно. А младенца же говорил-то. А посмотрите, что началось, когда он вышел на проповедь. Одни с благоговением ходят за ним, слушают каждое слово. Другие ненавидят, собираются вместе, строят планы, как убить его. Подумайте, какая ненависть лютая. Убить даже, а не что-нибудь. Поэтому Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать. Меня слушали, и вас будут слушать». И действительно, мы видим в истории, все те, кто проповедовали христианство, наследовали ту же самую участь. Их и слушали, и спасались одни, другие ненавидели и гнали. И о нем и так продолжается 2000 лет. Да, а пророчество о разрушении Иерусалима, оно уже исполнилось вскоре. Евангелия, если были написаны от Матфея и, не помню, от Луки или от Марка, ну, в общем, в 40-х, 50-х годах, когда Христос сказал, не останется здесь камня на камне, в 70-м году уже пророчество исполнилось. Вы помните, когда Притите и Веспасиане, да, Иерусалим был взят штурмом, и все действительно было в ужасе, в развалинах. Вот так. Вот так. Исполнилось буквально, прямо буквально через несколько десятков лет, прямо на глазах. Так что очень многие, я думаю, евреи тогда, многие поняли, я думаю, многие опомнились даже. Иосиф Флавий, помните, как он писал о Христе-то уже? И боялся написать, и пишет в то же время о Христе, о его страданиях, его воскресении, о его мессианстве. Не он ли был мессией, слышите? Он же выразил не просто свое, конечно, личное мнение, а он, я думаю, выразил мнение очень многих. Это же поразительно. Камня на камне не останется. И точно. И как он сказал, скорбь какая будет? которое от начала мира, говорит, даже не было скорби в таких сильных словах. И вы знаете, что там было в окруженном Иерусалиме? Голод страшный начался. Что там творилось? Своих детей ели, убивали друг друга. Что ужасы творились? Действительно, от начала мира такой скорби не было. Ну, насчет восстанут лжепророки, лжехристы, ну, тут уже говорить нечем. На это уже говорить нечем. Вот вам Виссарион, уже Христос, вот вам Гробовой, пожалуйста, вам себя Христом объявлял, Мун заявлял, что он тоже Христос, Господи. И это было и будут появляться, да. Предупреждал Христос, и верно появляется. Кстати, как здорово сказано, опять-таки. Я что хочу сказать? Вы знаете, наряду вот с другими вот этими аргументами, действительно, этот пророческий аргумент, он действительно звучит. Он прямо говорит, что здесь дело, по крайней мере, совсем непросто. Христос – это не что-то такое. А посмотрите подчас, какие конкретные даже вещи указываются. Какие указывают, а если мы возьмем еще и апостольские послания, которые были написаны тем же Духом Святым, что они пишут о последних временах, как это здорово исполняется. Это просто буквально потрясающе идет, буквально прямо направление. И мы видим, как действительно антихристианство, вот, как наполняет атмосферу жизни современных народов. Вы знаете, что сейчас? Я не знаю, больше всех на свете – это гибнет христиан. Это просто страшно, что творится. Почитаешь это, посмотришь – Боже мой! Это какой-то кошмар. Даже Ангела Меркель, даже та заявила, что христианство является самой гонимой религией в мире в настоящее время. Ненависть ко Христу осуществляется всеми средствами, в том числе и физическими. Ну, хотите, еще приведу вам один аргумент. Вы видите, они имеют разную силу. И вы сами понимаете, не каждому подчас предложишь некоторые аргументы. В зависимости от его, ну, я бы сказал, даже образовательного и интеллектуального уровня. Но я вот хочу поговорить о научно-философском аргументе, если хотите. Просто почему я такую преамбулу и сказал. А именно, какая теория истина? Та, которая имеет факты, его подтверждающие, и которая может быть проверена. То есть принцип верифицируемости, такой есть принцип науки, то есть проверки, экспериментальной проверки. Если посмотреть на христианство с точки зрения истинности теории, как теорию, посмотреть как на теорию, то первое, что мы видим, христианство имеет огромнейшее количество фактов, подтверждающих его божественность. Каких? Я бы прежде всего сказал, указал на чудеса. Только благодаря им христианство сохранилось в истории. Под чудесами, я разумею, не просто чудеса вот такие обычные, не только обычные, под чудесами всю совокупность сверхъестественных фактов, о которых мы встречаем в истории христианства. Их множество. В первом столетии мы видим это дары Святого Духа, или, как мы говорим, чрезвычайные дарования. Мы видим и эти чудеса и в последующей истории. Я вам скажу так. Если бы даже взять и собрать только, а они уже собраны, и это можно найти, те чудеса, которые связаны с именем святителя Николая, то я вам скажу, это уже море. Скажу, ну, там много сочинительства. Знаете, когда мне такое скажут, знаете, что я отвечу? Ну, хорошо, там есть... И что, вы считаете, все это сочинительство? И ничего совсем не было? Было. Было? Достаточно. то, что было достаточно, в чем и вы, как скептики, даже не усомнитесь, этого достаточно. Чудеса, связанные с святителем Николаем, они же относятся не только к христианам. Кто только не знает его. Это, наверное, представители всех религий и атеисты. Кто только к нему не обращался. И через него скольким Господь не даровал действительно спасение в этой жизни от смерти, от несчастья и так далее. А Ксению Петербургскую возьмите. Удивительная просто святая. А Иоанн Кронштадтский, так слушайте, это горы просто фактов. И это что такое? Все сочинительство, да? Ну что вы? Это факты или нет? Факты. Это действительно факты, от которых, ну, можно отрицать все, что угодно, конечно. Есть, например, в Англии клуб так называемых плоскатиков, то есть, которые утверждают, земля плоская, как блин. Понятно? Им говорят, ну, посмотрите, вот снимки с космоса. Они говорят, ну и что снимки с космоса? И она там, это ваша шарообразность ваша получается за счет аберраций там. А все равно же она плоская. Ну, ну, чем убедишь, когда человек не хочет? Не хочет приливать. Чудеса – это факт, и никуда от них не уйдешь. Но, говорят, ну, хорошо, а как проверить, что действительно, а можно поставить эксперимент? Проверить действительно, что Бог действует через человека. Мы говорим, ой, с удовольствием. С удовольствием. Вы хотите проверить? Ничего не стоит. Начните вести христианскую жизнь. Начните. Если вы действительно достигнете той чистоты сердца, сердца, а не вот этой внешней оцерковленности, за которой часто стоит такое фарисейство, такая злоба, такая ненависть к ближним, что хоть помирай, а действительно чистоты сердца, если то вы увидите эти благодатные дары Духа Святого. Христианство проверяемо. Оно указывает все средства к тому, чтобы человек мог это проверить сам, на себе, а не на других. И увидеть, что действительно, что такое дар Святого Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Помните плоды, плоды Духа Святого, о которых пишет апостол Павел? Это факт, который можно проверить, но не путем внешнего эксперимента, когда я готов свернуть гору, а у себя с простой мыслишкой справиться не могу, а с работой над своим душой, над своей душой. Вот оказывается, что очень важно. Оказывается, есть возможность, но эта возможность касается духовной жизни человека, а не каких-то внешних свершений. Второе, на что хочу обратить внимание, с точки зрения, я говорю еще раз, научно-философской, что христианство представляет из себя мировоззрение, которое не противоречит никаким началам человеческой жизни. Оно как раз говорит, оно возвышает человека. Это же бесспорно. Это бесспорно же. Такие нравственные посылки, о которых говорит христианство, это действительно настолько они велики, что действительно здесь мы можем увидеть человека, настоящего человека, а не что-нибудь и не кого-нибудь. Это в высшей степени важно. И христианство при этом не содержит в себе никаких внутренних противоречий, вы понимаете? Таких противоречий, которые бы с точки зрения научного подхода являлись бы свидетельством его бессмысленности. Если мы находим нетривиальное суждение, то вы тут ничего не скажете, что противоречит логике. Да нет же, Бог один или три лица. Здесь нет, это факт. Просто констатируется факт. Здесь невозможно подвести никакую логическую систему. То, что Христос распят и есть Спаситель, это просто констатация факта. Понимаете, в чем дело? В христианстве нет вот таких утверждений, которые бы, знаете, когда говорят, внутренние противоречия, которые свидетельствуют о ложности данной системы. Этого нет. Но это, конечно, уже требуется, для этого требуется уже, ну, об этом уже отдельный разговор. Но я просто, в принципе, вам говорю в качестве того, чтобы вы имели в виду, что есть и этот момент научно-философского подхода к рассмотрению христианства в целом, как такового. Ну, хорошо. И тогда я еще два слова скажу вам, друзья мои, о очень важном моменте. Ну, как и все, как мне кажется, важно. О христианстве мы говорим, что она истина. Допустим. Вот мы поговорили об аргументах. А почему православие? Это о каком христианстве идет речь? Это когда-то было христианство, а теперь настолько общие понятия, о котором не знаешь, о чем говорить? А почему православные? А с какой стати я должен быть православным-то? Я христианин, вот и все вам. Попробую два слова сказать. Первое я уж много раз говорил, и я вам скажу, держитесь, как за якорь спасения. Мы тем еще отличаемся от всех христианских направлений, что у нас еще есть вера, слышите, в истинность святых отцов, их учение. Как только мы потеряем ее, мы растворимся в этом море протестантизма, либерализма, модернизма, как хотите, называйте. В чем угодно. Католицизма, всего на свете. Только это еще держит православие, оставляет его православием. Только. И больше ничего. Потому что иначе нет возможности нам сохраниться. Это вот первое положение. Это очень важно. Этим мы отличаемся. Мы, православие, я говорю. Оно. И вот в связи с этим обращаю ваше внимание. Есть две стороны в христианстве, которые мы различаем. Вероучительная и духовно-нравственная сторона. И надо понимать, что вот этот принцип верности отцам, он одинаково касается как той, так и другой стороны. И той, и другой. Я вам скажу так, с чем мы сталкиваемся? В отношении еще вероучительной еще соглашаемся. Ну да, здесь Вселенские соборы, здесь, помню, с лютеранами мы обсуждаем. И говорят, да-да, мы тоже признаем оросы Вселенских соборов, мы не отрицаем, по крайней мере, слышите? Как только касается духовно-нравственной, разводят руками. А что это такое? А мы тоже соглашу, убивать не надо. И сразу, знаете, что говорят? 10 заповедей. Блин, простите, при чем 10 заповедей? Еще сразу Ветхий Завет. Да христианам стыдно говорить даже об этом. Они даже в Новом Завете почти не упоминаются, потому что стыдно, не убивай, сказать христианину. Христианство о другом говорит. Блаженны плачущие, что это такое? Что это такое? Блаженны нищие духом, как это понять? И если, знаете, в отдельных рукописях стоит не блаженны нищие духом, некоторые есть рукописи, а стоит блаженны нищие. О, схватились, ура! Вот, оказывается, что. Говорит о нищих, у которых ничего нет, в кармане. И переводы, и целый ряд рукописей говорят, блаженны нищие духом. Святые отцы пишут, блаженны нищие духом все время. И вопрос о чем идет? Об основах духовной жизни. И здесь я вам скажу, друзья мои, имейте в виду, самое плачевное состояние. Об основах духовной жизни даже и речи почти нет. ни о каких законах духовной жизни, никаких собраний, конференций, рассуждений, ничего нет. В результате, посмотрите, что произошло на Западе. Я вам уже неоднократно зачитывал, и было бы очень хорошо. Вы помните, что творится с этими с католическими святыми, как оставив, забросив отцов, к чему пришли, к чему дошли они, эти бедные люди. Тереза из Лизьё, читаю: «Я пришла спасать души, не душу, а души, и прежде всего молиться за священников. Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой». Понятно вам, к чему? А не святой, великой даже святой. «И Господь открыл мне, что слава моя будет явлена взору. Суть ее в том, что я стану великой святой». Или пишет о любви ко Христу: «Это было лобзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорил: я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было прошений, ни борьбы, ни жертв» и так далее. «Взглянув друг на друга, мы поняли все» и так далее. Вы слышите? Романы. Вы думаете, она единичная? Все такие. Духовную жизнь обратили в романы со Христом. Это дойти до такого безумия. Исаак Сирин пишет: «Как ты, — обращается к нему, — как ты пишешь о божественной любви, не искоренив прежде страстей? Любовь – это вершина добродетели, которая возникает только из полной чистоты сердца». Какого, причем, какой чистоты? Которая смирилась до предела, увидела свою греховность, пришла в состояние смирения, оттуда только может возникнуть любовь. А ты что пишешь? Вы слышите, утрачено это. И я вам скажу, это бедствие еще похуже, наверное, чем даже утрата подчас верного понимания вероучительных истин. Вот беда какая! Православие еще сохраняет это, сохраняет учение отцов. Но, скажу вам так, вы уже знаете, где мы слышим о духовной жизни, где мы видим о том, какая, например, закон взаимосвязь добродетели. Какая? Какая взаимосвязь страстей? А что это такое? Какие законы духовной жизни? А что это? Вы слышите? Самое главное, что, кажется, должно быть, оно расплылось. На один вопрос, когда я попытался очень высокому одному человеку сказать, что с католиками надо бы провести диалог на эту тему, мне был ответ: «Алексей Ильич, вы думаете, что у католиков другая Библия? Та же самая, что и у нас». У меня так руки и упали. И у баптистов та же самая. И у пятидесятников та же самая. И у крайних самых протестантов, у всех одна и та же Библия. В том-то и дело, а чем мы отличаемся-то? В понимании того, о чем говорит Библия, о чем говорит Новый Завет. Вы слышите? Да, Библия-то одна, текст один, а понимание ее, увы, сотни. Там, где нет познания своей греховности, познание того, что действительно я не могу справиться со своими страстями, где нет смирения, там ни о какой любви истинной, божественной и речи не может быть. Западные христиане это давно утратили. Вот почему я православный. Потому что там это ложь и мечтательность. Слышите? Мечтательность. Вот почему православные. Мы верим Сисою Великому, в котором брат пришел и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию». А он что ответил? Помните, это невелико. Велико это, когда увидишь себя ниже всякой твари. Вот это да! Ниже! а не великим святым. Вот о чем забыто. Все святые, подвижники, приходили к чему? К тому состоянию, которое исповедовал разбойник. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот и все. Ты меня помяни, я там не буду. Пиный Великий так и говорил, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Слышите? Вот почему мы православные. Мы верим в это. И не просто верим, но и видим. Я, конечно, не чувствую, что я буду ввержен туда, куда будет ввержен сатана. И отсюда я понимаю, кто я –